Глава 35. Четыре стандарта. Страшно выговорить, но Голливуд, слава которого сотни раз обошла весь мир, Голливуд, о котором за 20 лет написано больше книг и статей, чем за 200 лет о Шекспире, великий Голливуд, на небосклоне которого звезды восходят и закатываются в миллионы раз быстрее, чем об этом рассказывают астрономы, Голливуд, о котором мечтают сотни тысяч девушек со всех концов земного шара, этот Голливуд скучен, чертовски скучен. Если зевок в маленьком американском городе продолжается несколько секунд, то здесь он затягивается на целую минуту, а иногда и вовсе нет сил закрыть рот. Так и сидишь, зажмурив в тоске глаза и раскрывши пасть, как пойманный лев. Голливуд правильно распланированный, отлично асфальтированный и прекрасно освещенный город, в котором живут 300 тысяч человек. Все эти 300 тысяч либо работают в кинопромышленности, либо обслуживают тех, кто в ней работает. Весь город занят одним делом – крутит картины, или, как выражаются в Голливуде, выстреливает картины. Треск съемочного аппарата очень похож на треск пулемета, отсюда и пошел термин «выстреливать». Все это почтенное общество выстреливает в год около 800 картин. Цифра грандиозная, как и все цифры в Америке. Первая прогулка по голливудским улицам была для нас мучительна. Странное дело, большинство прохожих казались нам знакомыми. Никак нельзя было отделаться от мысли, что где-то мы уже видели этих людей, знакомы с ними и что-то про них знаем. А где видели и что знаем, хоть убейте, никак не вспоминается. «Смотрите, смотрите!» — кричали мы друг другу. «Ну, этого, в светлой шляпе с модной узенькой лентой, мы ведь, безусловно, видели. Эти нахальные глаза невозможно забыть. Где же мы с ним встречались?» Но за человеком с нахальными глазами шли еще сотни людей. Были старики, похожие на композиторов, но фальшиво насвистывавшие модную песенку «Чик-то-чик» из картины «Цилиндр». И старики, похожие на банкиров, но одетые как мелкие вкладчики банка. И молодые люди в самых обыкновенных кожаных курточках, но смахивающие на гангстеров. Только девушки были, в общем, все на одно лицо, и это лицо было нам мучительно, неприятно знакомо, как знакомы были физиономии молодых людей с гангстерскими чертами и почтенные старики, не то банкиры, не то композиторы, не то бог знает кто. Под конец это стало невыносимо. И только тогда мы сообразили, что всех этих людей видели в кинокартинах, что все это актеры или статисты, люди второго и третьего плана. Они не настолько известны, чтобы точно запомнить их лица и фамилии, но в то же время в памяти заложено какое-то смутное воспоминание об этих людях. Где мы видели этого красавца с мексиканскими бочками? Не то он подвязался в картине под названием «Люби только меня», не то в танцевальной кинопьесе «Встретимся ровно в полночь». Аптеки в Голливуде роскошны. Отделанные никелем и стеклом, снабженные вышколенным персоналом в белых курточках с погончиками, эти учреждения достигли такого совершенства в работе, что больше напоминают машинные залы электрических станций. Этому впечатлению способствуют шипение кранов, легкий гул маленьких моторчиков, сбивающих malted milk, и металлический вкус сэндвичей. Над городом светилось сильное рождественское солнце. Плотные черные тени падали на асфальтовую землю. В голливудском климате есть что-то неприятное. В солнце нет ничего солнечного, оно похоже на горячую луну, хотя и греет очень сильно. В воздухе все время ощущается какая-то болезненная сухость, и запах отработанного бензина, пропитавшего город, не сносен. мы прошли под уличными фонарями, на которые были насажены искусственные картонные елки с электрическими свечами. Эта декорация была устроена торговцами по случаю наступления Рождества. Рождество в Америке — это великий и светлый праздник коммерции, ни в какой связи с религией не стоящий. Это грандиозная распродажа завали, и при всей нелюбви к Богу мы никак не можем обвинить Его в соучастии в этом темном деле. Но прежде чем рассказать о Боге, о торговле и голливудской жизни, надо поговорить об американском кино. Это предмет важный и интересный. Мы, московские зрители, немножко избалованы американской кинематографией. То, что доходит в Москву и показывается небольшому числу киноспециалистов на ночных просмотрах, это почти всегда лучшее, что создано Голливудом. Москва видела картины Луи Майлстона, Кинг Видера, Рубена Мамульяна и Джона Форда. Кинематографическая Москва видела лучшие картины лучших режиссеров. Московские зрители восхищались свинками, пингвинами и мышками Диснея, восхищались шедеврами Чаплина. Эти режиссеры, за исключением Чаплина, который выпускает одну картину в несколько лет, делают 5, 8, 10 картин в год. А, как нам уже известно, американцы выстреливают в год 800 картин. Конечно, мы подозревали, что эти остальные 790 картин не бог весть какое сокровище. Но ведь видели мы картины хорошие, а о плохих только слышали. Поэтому так тяжелы впечатления от американской кинематографии, когда знакомишься с ней на ее родине. В Нью-Йорке мы почти каждый вечер ходили в кино. По дороге в Калифорнию, останавливаясь в маленьких и больших городах, мы ходили в кино уже не почти, а просто каждый вечер. В американских кино за один сеанс показывают две больших картины, маленькую комедию, одну мультипликацию и несколько журналов хроники, снятые разными кинофирмами. Таким образом, одних больших кинокартин мы видели больше 100. Кинорепортер в Америке дает самые последние новости. Мультипликации Диснея великолепны. Среди них попадаются настоящие шедевры. Техника американского кино не нуждается в похвалах. Всем известно, что она стоит на очень высоком уровне. Но так называемые художественные картины просто пугают. Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость. Верблюд может неделю обходиться без воды. Известный сорт американских зрителей может 20 лет подряд смотреть бессмысленные картины. Каждый вечер мы входили в помещение кинематографа с какой-то надеждой, а выходили с таким чувством, будто съели надоевший, известный во всех подробностях, завтрак номер 2. Впрочем, зрителям, самым обыкновенным американцам, работникам гаражей, продавщицам, хозяевам торговых заведений, картины эти нравятся. Сначала мы удивлялись этому, потом огорчались, потом стали выяснять, как это произошло, что такие картины имеют успех. Тех 8 или 10 картин, которые все-таки хороши, мы так и не увидели за 3 месяца хождения по кинематографам. В этом отношении петух, разрывавший известную кучу, был счастливее нас. Хорошие картины нам показали в Голливуде сами режиссеры, выбрав несколько штук из сотен фильмов за несколько лет. Есть 4 главных стандарта картин. Музыкальная комедия, историческая драма, фильм из бандитской жизни и фильм с участием знаменитого оперного певца. Каждый из этих стандартов имеет только один сюжет, который бесконечно и утомительно варьируется. Американские зрители из года в год фактически смотрят одно и то же. Они так к этому привыкли, что если преподнести им картину на новый сюжет, они, пожалуй, заплачут, как ребенок, у которого отняли старую, совсем истрепавшуюся, расколовшуюся пополам, но любимую игрушку. Сюжет музыкальной комедии состоит в том, что бедная и красивая девушка становится звездой варьете. При этом она влюбляется в директора варьете, красивый молодой человек. Сюжет все-таки не так прост. Дело в том, что директор находится в лапах у другой танцовщицы, тоже красивой и длинноногой, но с отвратительным характером. Так что намечается известного рода драма, коллизия. Имеются и варианты. Вместо бедной девушки звездой становится бедный молодой человек, своего рода гадкий утенок. Он выступает с товарищами, все вместе они составляют джаз-банд. Бывают и так, что звездами становится и молодая девушка, и молодой человек. Разумеется, они любят друг друга. Однако любовь занимает только 1/5 часть картины, остальные 4/5 посвящены ревю. В течение 1.5 часа мелькают голые ноги и звучит веселый мотивчик, обязательный в таких случаях песенки. Если на фильм потрачено много денег, то зрителю показывают ноги лучшие в мире. Если фильм дешевенький, то и ноги похуже, не такие длинные и красивые. Сюжета это не касается. Он в обоих случаях не поражает сложностью замысла. Сюжет подгоняется под чечетку. Чечеточные пьесы публика любит. Они имеют кассовый успех. В исторических драмах события самые различные, в зависимости от того, кто является главным действующим лицом. Делятся они на 2 разряда – древние, греко-римские, и более современные, мушкетерские. Если в картине за правило является Юлий Цезарь или, скажем, Нума Помпилий, то на свет извлекаются греко-римские фибролитовые доспехи и молодые люди, которых мы видели на голливудских улицах, бешено рубают друг друга деревянными секирами и мечами. Если главным действующим лицом является Екатерина II или Мария Антуанетта или какая-нибудь долговязая англичанка королевской крови, то это будет уже мушкетерский разряд, то есть размахивание шляпами с зацеплением пола страусовыми перьями, многократное дуэлирование без особого к тому повода, погони и преследования на толстозадых скакунчиках, а также величественная, платоническая и скучная связь молодого бедного дворянина с императрицей или королевой, сопровождающаяся строго отмеренными поцелуями. Голливудская цензура разрешает поцелуи лишь определенного метража. Сюжет пьесы такой, какой Бог послал. Если Бог ничего не послал, играют и без сюжета. Сюжет не важен. Важны дуэли, казни, пиры и битвы. В фильмах из бандитской жизни герои сначала до конца стреляют из автоматических пистолетов, ручных и даже станковых пулеметов. Часто устраиваются погони на автомобилях. При этом машины обязательно заносят на поворотах, что и составляет главную художественную подробность картины. Такие фильмы требуют большой труппы. Десятки актеров выбывают из списка действующих лиц уже в самом начале пьесы. Их убивают другие действующие лица. Говорят, фильмы эти очень похожи на жизнь, с той только особенностью, что настоящие гангстеры, совершающие налеты на банки и похищающие миллионерских детей, не могут и мечтать о таких доходах, какие приносят фильмы из их жизни. Наконец, фильм с участием оперного певца. Ну, тут, сами понимаете, особенно стесняться нечего. Кто же станет требовать, чтобы оперный певец играл, как Коклен-старший? Играть он не умеет и даже не хочет. Он хочет петь. И это законное желание надо удовлетворить, тем более что и зрители хотят, чтобы знаменитый певец пел как можно больше. Таким образом, и здесь сюжет не имеет значения. Обычно разыгрывается такая история. Бедный молодой человек, хотелось бы, конечно, чтобы он был красивым, но тут уже приходится считаться с внешними данными певца: животик, мешки под глазами, короткие ножки, учится петь, но не имеет успеха. Почему он не имеет успеха, понять нельзя, потому что в начале учебы он поет так же виртуозно, как и в зените своей славы. Но вот появляется молодая красивая меценатка, которая выдвигает певца. Он сразу попадает в Метрополитен-опера, и на него вдруг сваливается колоссальный, невероятный, сногсшибательный, чудовищный и сверхъестественный успех. Такой успех, какой не снился даже Шаляпину в его лучшие годы. Вариант есть только один. Успеха добивается не певец, а певица. И тогда, согласно шекспировским законам драмы, роль мецената играет уже не женщина, а богатый привлекательный мужчина. Оба варианта публика принимает с одинаковой радостью. Но главное – это популярные арии, которые исполняются по ходу действия. Лучше всего, если это будет из паяцев, богемы или Риголетто. Публике это нравится. Во всех четырех стандартах сохраняется единство стиля. Что бы ни играла голливудская актриса, возлюбленную крестоносца, невесту гугенота или современную американскую девушку, она всегда причесана самым модным образом. Горизонтальный перманент одинаково лежит и на средневековой голове, и на гугенотской. Здесь Голливуд на компромисс не пойдет. Любая уступка истории, секиры так секиры, аркебузы так аркебузы, пожалуйста. Но кудри должны быть уложены так, как это полагается в 1935 году. Публике это нравится. Средних веков много, и не стоит из-за них менять прическу. Вот если она изменится в 937 году, тогда будут укладываться волосы по моде 37 года. Все исторические драмы представляют собой одну и ту же холодную американскую любовь на разнообразных фонах. Иногда на фоне завоевания гроба Господня, иногда на фоне сожжения Рима Нероном, иногда на фоне картонных скандинавских замков. Кроме главных стандартов, есть несколько второстепенных, например, картины с вундеркиндами. Тут дело зависит уже от случая. Надо искать талантливого ребенка. Сейчас как раз такое даровитое дитя найдено. Это маленькая девочка Ширли Темпл. Детский сюжет есть один. Дитя устраивает счастье взрослых. И пятилетнюю или шестилетнюю девчушечку заставляют за год сниматься в нескольких картинах, чтобы устроить счастье ее родителей, которые зарабатывают на своей дочке, словно это внезапно забивший нефтяной фонтан. Кроме того, попадаются картины из жизни рабочего класса. Это уже совсем подлая фашистская стряпня. В маленьком городочке на юге, где идиллически шумят деревья и мирно светят фонари, мы видели картину под названием «Риф-раф». Здесь изображен рабочий, который пошел против своего хозяина и хозяйского профсоюза. Дерзкий рабочий стал бродягой. Он пал весьма низко. Потом он вернулся к хозяину, легкомысленный и блудный сын. Он раскаялся и был принят с распростертыми объятиями. Культурный американец не признает за отечественной кинематографией право называться искусством. Больше того, он скажет вам, что американская кинематография — это моральная эпидемия, не менее вредная и опасная, чем скарлатина или чума. Все превосходные достижения американской культуры — школы, университеты, литература, театр — все это пришиблено, оглушено кинематографией. Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук и после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратиться в идиота. Все это мы почувствовали еще по дороге в Голливуд. Когда мы возвращались после первой прогулки в свой отель, остановились мы по странному стечению обстоятельств на бульваре Голливуд, в отеле Голливуд, помещавшемся в городе Голливуде. Ничего более голливудского уже нельзя придумать. Мы задержались у витрины зоологического магазина. Здесь, на подстилке из мелко нарезанной газетной бумаги, резвились уродливые и добрые щенята. Они бросались на стекло, лаяли, обнимались, вообще предавались маленьким собачьим радостям. В другой витрине сидела в клетке крошечная обезьяна с еще более крошечным новорожденным обезьянчиком на руках. Если мама была величиной чуть побольше кошки, то дитя было совсем уже микроскопическое, розовое, голое, вызывающее жалость. Мама нежно лизала своего ребеночка, кормила его, гладила голову, не сводила с него глаз. На зрителей она не обращала никакого внимания. Это было воплощение материнства. И тем не менее, никогда в жизни мы не видели более злой карикатуры на материнскую любовь. Все это было так похоже на то, что делают люди, и в то же время почему-то так неприятно, что небольшая толпа, собравшаяся у витрины, не произнесла ни слова. У всех на лицах были странные, смущенные улыбки. Мы с трудом оторвались от обезьяньей витрины. Потом мы признались друг другу, что, глядя на обезьяну с ребенком, подумали об американской кинематографии. Она также похожа на настоящее искусство, как обезьянья любовь к детям похожа на человеческую. Очень похожа и в то же время невыносимо противна.